Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программы о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Марина Максимова. Наш гость сегодня писатель, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна», Евгений Водолазкин. Евгений Германович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Стас.
Для наших радиослушателей напомню, что все наши средства связи работают. Присоединяйтесь к трансляции на основном канале «Эхо» в YouTube. Ну и традиционные способы общения с вопросами для нашего гостя тоже к вашим услугам. СМС номер плюс 7985-970-4545. К нему все основные мессенджеры привязаны. Евгений Германович, мы по традиции начинаем с вопроса о решении, которое стало в чем-то для нашего героя знаковым, определяющим, трудным, о том, над чем думали, чем терзались, может быть, и к чему всякий раз в жизни возвращаетесь, ну, переосмысливая и говоря себе, вот это было верно, это было неверно, или это было как-то иначе, но вот то, что остается с вами по жизни и то, что вспоминается... Возьметесь ответить на этот вопрос?
Попытаюсь, по крайней мере. Вы знаете, я немного фаталист. И я всегда пытаюсь увидеть какие-то знаки в пользу того или иного решения. Обычно эти знаки совершенно явны. Это даже не знаки, а, собственно, обстоятельства жизненные, которые подсказывают, что надо действовать именно так. Я почти никогда не проявлял в жизни вот такое, знаете, такого стремления взять бытие за грудки или как его вытащить на определенное решение. Я скорее следовал. Жизнь достаточно много представляет возможностей, чтобы просто решить, ты будешь следовать или нет. И... На самом деле эти решения как-то очень часто принимались в моей жизни. Самое важное мое решение – это, пожалуй, женитьба на моей жене, которая определила счастливую и спокойную жизнь мою и радостную. Вот. Но тут, в общем, мое решение было минимальное. Я понимал, что я иначе не могу. Принимал я решение, когда мне предложили работать у Лихачева. Но это было тоже было предложение Лихачева, от которого трудно было отказаться. И, наконец, было еще у меня решение, когда мы с женой решили не оставаться на Западе. Мне предлагали неплохие места в Германии, в Америке. Но мы решили все-таки вернуться в Питер. Но это тоже было совершенно очевидным решением, потому что Лихачев, который нас взял, потом послал на стажировку, и вдруг мы хоп уезжаем, это было бы просто неприлично. Поэтому мы вернулись, и вот так вот задумываясь над вашим вопросом, я ни один из этих, ни на одной из этих развилок я не останавливался. Как-то, знаете, стрелки лежали уже в определенном направлении.
Скажите, а нынешняя глобальная пауза, в которой мы все оказались, вы тоже к ней относитесь фаталистски? И она тоже некоторую развилку перед нами ставит, на ваш взгляд? Как к ней отнестись и как вы ее воспринимаете? Я имею в виду вот это вот инфицирование сознания и всего вокруг.
Я ее воспринимаю по песне Бориса Гребенщикова, как сказал мальчик, бывший при этом, отныне все мы будем не те. Это действительно так, это не пустые слова. Что касается меня, то мне вообще ситуация близка. Я имею в виду сидение дома, потому что, собственно, лет 30 последних я работаю преимущественно на удаленке и в самоизоляции. Для меня это главный способ моей работы и очень комфортный и мне знакомый. Но для других это несколько сложно, и мы видим эти сложности все. Но вы знаете, это действительно не пройдет вот так бесследно, и многие вдруг поймут, что можно дома быть и дома работать, и вообще немножко замкнуться. Потому что сейчас, на мой взгляд, меняется тип цивилизации. Мы приходим от глобального или, если угодно, глобалистского типа мышления к типу более атомистичному, концентрированному на себе, на своей стране. Это я говорю обо всех странах мира. Вот. И это на данном этапе, мне кажется, вполне здоровый и хороший процесс. Я говорю на данном этапе, потому что когда процессы заходят слишком далеко, когда они пересекают какую-то черту, и когда, допустим, персональное отношение ко всему становится строго индивидуалистическим, это уже плохо. Но вот достаточно большой сектор, где это можно оценивать очень положительно.
А что касается не технологии работы, а вот типа мышления, вам персоналистский такой тип мышления, он более близок, нежели глобализирующий, что ли, если можно так выразиться, да?
Да, причем глобализирующий я понимаю в широком смысле. Не то, что там весь мир подчиняется одной стране или вот в этих расхожих категориях. Нет, глобальный – это вообще соединенный, слишком соединенный. И он плох. Причем он существует ведь не только на уровне межгосударственном, он существует на уровне межличностном. Ведь интернет – это последняя точка вот такого слепленного, как макароны по-флотски, мира. Он завершил, он довел до абсурда разомкнутость человека, который, не успев встать, не успев сходить в туалет, уже строчит на Фейсбуке, что он встал, что он здесь, вот, чтобы не пропустил мир этого момента. И это все, конечно, вот та стадия уже нездоровая. И вот от нее уйдут. Я думаю, что будет более персональный мир. Хотя интернет сейчас, наоборот, является связующим звеном, но когда мы войдем в нормальную ситуацию, я думаю, несколько поубавится там людей, когда все поймут, что есть повод концентрироваться на самом себе, что это, может быть, самая интересная часть мира, которая, кстати говоря, вот этот внутренний мир, очень хорошо отражает мир внешний, и что порой мир внешний хорошо изучать внутри себя.
Звучит как материал для новой книги.
Да, вы очень проницательны. Мы не договаривались перед программой. Слушайте, это даже двойное попадание, потому что, во-первых, я действительно пишу роман, который примерно об этом говорит, но не только, но а вообще я только что поставил точку в новой пьесе, которая называется «Сестра четырех». Это о пандемии. Я не пишу почти никогда на темы актуальные, потому что я не люблю конъюнктуры, и мне кажется, что должна быть всегда дистанция. Но вот здесь меня настолько поразило это время, и я его предсказывал. Я еще года три назад выпустил в одном американском журнале статью «The Age of Concentration», вот то, о чем я говорил, я об этом писал. И вот это приходит, и, собственно, для меня дистанция – это уже была, как бы. И вот я поставил точку, вот до конца недели я расставлю еще запятые, какие-нибудь там недостающие, и все будет готово.
А нет здесь никакой угрозы, что мы как раз в этом периоде, ну, не то что расконцентрируемся и рассредоточимся, но больше не соберемся в том виде, в котором стоило бы собраться, потому что это время требует как раз того, чтобы быть сосредоточенными, наверное.
Сосредоточенность внутренняя должна быть. Вот. А внутренне сосредоточенный человек, он, естественно, поддерживает разумные связи со своим обществом. Более того, когда я говорю, я не первый год об этом говорю и противопоставляю персонализм вот такой другому типу, ну вот условно глобализированному. Персонализм – это вовсе не эскапизм, это не уход в себя. Это, наоборот, работа на общество и стремление помочь обществу. Но не через дешевые какие-то тирады, не через стремление пасти народы, а через улучшение самого себя или ну, если быть менее пафосным, через улучшение качества своей работы собственной. То есть не надо следить за тем, как действуют все остальные. В самом себе столько бесов, что для того, чтобы их всех убить, не хватит жизни.
А вот эта сумма самостоятельно возделанных собственных садов, она способна дать ну, иное качество общества, на ваш взгляд?
Да, безусловно. Дело в том, что результирующее, так сказать, вот, он, это гораздо шире суммы. Это новое качество. Это не механическое соединение усилий. Это выход в новое пространство.
Раз уже заговорили о современности, о том, что вы пишете о тех вещах, которые происходят сейчас, при том, что все последнее время как раз говорили о ваших трех книгах и говорили о том, что вы рассказываете именно о современности через призму, да, или используя какие-то ключи, вот такие исторические. Этот прием, то есть вы больше его, ну, по крайней мере, пока не планируете использовать?
Ну, я все приемы понемножку использую. Собственно, для меня существует тема, и она рождает, вот как знаете, для вещи, о которой очень заботишься, ты создаешь свои инструменты специальные, которые до нее не действовали и, может быть, не будут востребованы после. Вот. Я стараюсь всякую вещь делать с самого начала. Вот как, поскольку человек – это маленький творец, это такой дар Божий человеку, творчество. А творчество подразумевает создание мира, ни больше, ни меньше. Просто это маленький мир, тот мир, который создают писатели. Но я хочу, чтобы он был с иголочки, вот, новый, чтобы последнюю морковку там для этого супа очистил я. И в этом отношении, естественно, всякий раз у меня какие-то новые инструменты появляются.
Вы говорили в нескольких интервью, что, ну, не то чтобы вы против, но, может быть, не очень жалуете экранизацию своих произведений. Были разговоры о том, что, может быть, Лавр будет экранизировать. В какой стадии сейчас вообще этот процесс находится? И поменяли ли вы свою точку зрения?
Нет, я никогда не говорил, что я против. Я говорил, что я спокойно к этому отношусь, что я не считаю это обязательным. Но при этом мой принцип, я никогда не препятствую. Если я вижу, что этот человек достойный будет и что как-то это будет хорошо сделано, я не против, я даже не вмешиваюсь особенно и не пытаюсь давать советы, потому что это совсем другая сфера, где надо хорошо знать, в общем, массу вещей, которых я не знаю. Вот. Но сейчас, значит, «Авиатор» купил телеканал Кино ТВ, вот, они будут этим заниматься. А что касается Лавра, то я здесь сделал исключение. Пожалуй, Лавр Когда меня просили раньше, я отказывался писать сценарий, потому что каждый должен заниматься своим делом. И в этом смысле мы много говорили вот с моей доброй подругой Гузель Яхиной о том, что сценарий должен делать, в общем, сценарист, а писатель должен писать роман. Но вот здесь я немножко изменился, потому что довольно долго, почти 2 года, мы говорили об экранизации с замечательным режиссером Сашей Велединским, но потом как-то что-то не заладилось. И, ну вот, пока это как бы заморожено все, но эти 2 года бесед вдруг дали мне представление, что я знаю, как это делать. Вот. И если бы это состоялось, то, пожалуй, я бы принял участие. Ну, так, не нахально, если это не смущало бы режиссера. Вот так как-нибудь.
А что касается перевода и, например, того же «Лавра», книга, которая, ну, не знаю, кажется, что переводить на другой язык, наверное, должны возникнуть какие-то трудности. И вот с вашей точки зрения вообще книги, можно вот книгу, например, можно любую книгу можно перевести на любой язык или нет? Или здесь индивидуальный подход, и какие-то книги, например, перевести нельзя?
Я думаю, что не все можно перевести, но очень многие можно. Знаете, когда-то я думал, что Платонова нельзя перевести, но потом оказалось, что если найти к нему ключ, если понять эту парадигму, допустим, ну вот слово не в центральном значении, а в боковом, то это можно... Ну, там у него много разных... Это великий писатель. Вот, но это можно. Даже с... А вот сложнее, допустим, мне кажется, тоже выдающегося писателя Сашу Соколова перевести. Почему? Потому что там идут даже не реминисценции, даже не цитаты, а интонационные цитаты каких-то узнаваемых русским читателям текстов, которые при всем уважении к иностранным читателям не будут ими поняты. Они не имеют этого литературного опыта. Поэтому они не прочтут этих цитат. Вот. С «Лавром» у меня счастливая судьба. У меня было по меньшей мере 3 замечательных переводчика. Вот Лиза Хейден, американская переводчица, которая перевела на английский, это гениальный перевод. Мы с ней год общались, вот ежевечерне по интернету, обсуждали английские варианты, перевод. Она сделала великолепно, но это, знаете, это такой штучный товар. Это не то, что человек там переводит на конвейере. Она несколько, прежде чем перевести «Лавра», она несколько месяцев читала Библию короля Джеймса, чтобы въехать в эту лексику, почувствовать ее, сжиться с ней. И у нее перевод великолепный получился, и она получила даже международную награду за этот перевод. Вот, что еще смог более или менее оценить? Ну, то есть немецкий, может быть, даже более. Немецкий очень хороший перевод. Такая Ольга Радецкая перевела. Очень хороший, тонкий, умный. Вот, и великолепный французский перевод. Ну, тут я уже так мог выборочно это оценивать. Это Ан-Мари Таксис-Буто. Она великолепная переводчица, просто великолепная. Ну, мне говорили, что замечательный, просто замечательный перевод румынский. Я, к сожалению, не в состоянии его оценить, но судя по тому, как к «Лавру» относятся в Румынии, я думаю, что этот перевод действительно замечательный. Ну и много других. Хотя были свои сложности. Например, когда я приехал в Японию, меня так очень звали, живенько, значит, вот представить роман и все. Я приехал и спросил у моего друга, там, профессора, что он может сказать о японском переводе. Он сказал 2 новости, хорошая и плохая. Первое, вот то, что у тебя вот язык современный сплетается с архаичным, вот этого нет. Это сплошной современный японский язык. Я говорю, ну а в чем хорошая новость? Вот он с плохой. Он говорит, а хорошая в том, что так лучше. Для японского читателя так лучше.
А вы сами не воспринимаете это как некую агрессию, как некое вторжение в свой текст, когда вот так происходит?
Нет, вы знаете, не воспринимаю вот почему. Потому что я не считаю его вполне моим. Перевод это не просто перевод, так сказать, translation, а перевод значений, вот как берут за руку ребенка и переводят его через дорогу. И на той стороне улицы вся жизнь совсем по-другому устроена. И вот этот перевод из одной культуры в другую, он должен быть умным. Потому что если делать все как вот такой подстрочник, то он потеряет свой шарм текст. А смотрите,
мы сейчас вынуждены, к сожалению, прерваться на краткие новости, рекламу, и потом вернемся в студию, начнем именно с этого места.
Начнем, да.
Разбор полета.
Мы продолжаем. Это разбор полета. Здесь Стас Максимов и Марина Максимова. С нами писатель Евгений Водолазкин. А сразу после нас, кстати, будет футбольный клуб с Василием Уткиным и Максимом Курниковым. После 0 часов программа Владимира Ильинского «Кладовое солнце» из архива «Эхо Москвы». А с часу до 3 ночи программа «Хранитель снов». Обязательно присоединяйтесь, оставайтесь с нами.
Ну, а мы вынуждены были прерваться на новости, когда говорили про перевод текста и о том, что, собственно говоря, это, по сути, несколько уже другой текст.
Да, это вообще другое явление. Например, когда мы переводим пословицы, мы же не переводим их буквально. Мы их переводим эквивалентом на том языке, на котором мы хотим ее обозначить как-то. И точно так же, когда меня спрашивают переводчики, а вот если это сделать так, я говорю, видите ли, в этом сражении вы генерал, так что решайте сами, я не знаю этого языка, его не чувствую. Допустим, если я даже знаю какой-то язык приблизительно, знаю там в лексическом значении каждое слово, то у слова до 20 значений и обертонов. А если мне говорит переводчик, что это в 18 значении, я с ним не могу спорить, потому что я знаю только одно.
А у нас тут как раз наши слушатели, зрители пишут, например, что в последнее время они книги даже не читают, а слушают, аудиокниги используют. Вот ваше отношение в данном контексте, когда мы говорили, что, например, перевод книги, да, или, например, там, постановка там, театральная, да, или кино, а что касается аудиокниги, это тоже какой-то будет уже иной текст? И были бы у вас, например, есть ли у вас какие-то требования, что если бы хотели бы сделать аудиокнигу, что вы бы хотели, чтобы это было так и так?
У меня, кажется, на все, что издавалось мной на бумаге, есть аудиокниги, есть электронные. И я бы не сказал, что аудиокнига – это так уж плохо. Но надо понимать, что аудиокнига идеальна тогда, когда ты книгу перечитываешь. Вот, допустим, недавно я что-то такое на меня нашло, я Катаева, там, «Алмазный мой венец», еще там книги. Я их слушал, потому что я их когда-то давно читал. И я помню интонацию Катаева, помню вот интонацию «Травы забвения». Это такая вещь ностальгическая. И вот тут я это спокойно слушал, занимаясь там какими-то делами и все. Но новую книгу, то есть книгу, которую ты читаешь впервые, я бы не советовал слушать, потому что и уж тем более смотреть в какой-нибудь постановке, потому что у тебя отбирается твое собственное видение. Даже через аудиозапись ты уже отдаешь свое представление на милость чтецу, который не всегда правильно читает или читает по-своему. Дело в том, что есть огромная прелесть читать текст глазами и расставлять все акценты самому. И вот это надо понимать. Но вот послушать в качестве такого второго, третьего чтения, это очень симпатично.
Вот как такой момент сверки часов с самим собой. Ты слышишь интонацию человека, да, и делаешь вывод для себя, который, может быть, не делал при написании. Такое возможно?
Да, да, такое возможно, и есть какие-то даже маленькие открытия на этом пути, но вот когда человек слушает, то он, конечно, совершенно иначе все видит.
Не могу не спросить, потому что на сайте спрашивали, и сейчас спрашивают наши слушатели, и в новостях у нас это было много, про скандал, который разгорелся вокруг сериала, что интересно, да, я обращаю внимание, сериала, не книги, здесь акцент такой делаю, «Зулейха открывает глаза». Значит, скандал разразился по нескольким причинам. Там и коммунисты были против, и там, значит, проблема с трактовкой темы татарских раскулаченных переселенцев, отправленных в Сибирь. Кто-то там прям даже говорили, что вот всю историю переврали, героическое прошлое страны оболгали, вообще родину не любят. У меня здесь к вам несколько вопросов. Во-первых, вот мы сейчас говорим, что Россия читающая страна, да? А почему я сделала акцент, что скандал не разразился почему-то после того, как вышла книга, а только после того, как это вышло, да, на большом, да, федеральном телеканале сериал. Вот это как сочетается или не сочетается?
Ну, такие первые подземные точки были уже тогда, когда книга вышла. И речь шла о книге. У Гузель были какие-то недоразумения в Казани, но это все не имело такого глобального вида. И вот сейчас, мне кажется, сошлось несколько разных вещей. Первое – это то, что вступила многочисленная армия телезрителей в бой, вот, потому что все-таки те, кто смотрит телевизор и читает книги, эти множества пересекаются, но не очень. Вот. И, в общем, и вот такой резервный полк двинулся на двух замечательных женщин, которых я очень люблю и хочу поддержать, и восхититься и умом их, и мужеством, и искусством. Как они все замечательно сделали и книгу, и образы. Вот. А что касается вот этого скандала, то я думаю, что в обычной ситуации, вот не в ситуации пандемии, было бы чуть легче все. Вот. Что даже что люди, которые, допустим, книг не читают, но смотрят телевизор, но они бы посмотрели, там, пропустили 150 на ночь, легли бы спать, и на утро бы у них никакой злости не было. А сейчас же ситуация на самом деле совершенно необычная. Люди остались наедине с собой или и со своими родными. Ну, допустим, все скандалы, которые могли пройти с родными, были отскандалены, все уже состоялось. И канал-то для вывода вот дурной энергии, все, он ведь нужен. Обычно это на работе. Человек приходит, там поругается с кем надо, там пнет стол или еще что-то и возвращается просветленным. А тут ничего такого нет. Он сидит дома, он уже переругался со всеми, с кем мог. И тут, значит, выходит фильм. И он берет в руки, значит, компьютер, там телефон и начинает писать. Понимаете, я заглянул, я вообще не интернетовский человек, но тут я заглянул и ахнул, что пишут и в каких выражениях пишут. Это неприлично, это непристойно, это недостойно ни мужчин, ни женщин, то, что пишется.
Для вас это было удивление? Это было для вас, да, это было удивительно. Вы не ожидали такого.
Да, я не ожидал. Я не ожидал. Мне казалось, что это не то, что должно вот так хватать и все. Но понимаете, если бы, допустим, вот это была переписка академика Лихачева с академиком Виноградовым, то было бы понятно, что это содержательно. Здесь содержательного почти ничего нет, потому что ни один аргумент не выдерживает критики. Здесь чисто эмоции. Эмоции зверские совершенно. И вообще известно, что человек вначале эмоционален, а потом рационален. Что отстаивают позиции не столько из-за рациональной потребности, сколько из-за эмоциональной. Выразиться, вылить из себя яд, которого в каждом человеке много. Вот. И вот сейчас, когда человек остался без привычных инструментов выведения из организма вот этих дурных соков, вот тут попалась ему Зулейха, и все начали оттягиваться по полной программе. Но мне кажется, что надо немножко прийти в себя и понять, что есть вещи недостойные, непочтенные, и надо немножко держать себя в руках.
А действительно ли это происходит из-за того, что вот человек остался наедине с собой, а не двинули ли вот эти полки, оставшихся наедине с собой, какие-то полководцы вперед? Ну, то есть не канализируется ли эта энергия каким-то образом?
Не знаю. Я редко верю в возможности того, что кто-то двинет. Если полки двинулись, значит, и даже если кто-то, так сказать, на лихом коне впереди, они двинулись, потому что они не могли не двинуться. На самом деле, вещи передвигаются очень трудно в природе. Вот. А тут, я думаю, что вот все это создалось течением обстоятельств. Когда там, допустим, взрывается, как когда кто-то сигарету бросил, а там стоял чья-то канистра с бензином. И вот когда все это вместе, и вот оно полыхнуло. Я не ожидал. Были гораздо более проблемные какие-то вещи, которые не трогали так общество, а тут это все завелось. Вот. То есть я знаю, есть теории управляемых взрывов, там, конфликтов и прочее, но понимаете, вот когда я почитал, насколько беззаветно ругают этот фильм и авторов, то я подумал, что тут уж не за страх, а за совесть. Это надо иметь вдохновение.
Скажите, а у вас не было или нет желания, планов написать о 30-х годах? Вот у вас был «Авиатор», а о 30-х?
Ну, вы знаете, «Авиатор», вот, собственно, на этом я исчерпался. Я изобразил Соловки. Мне нужна была эпоха абсурда. Но это не исторический роман у меня. Мне нужен был абсурд как то, что противостоит личности. Можно было бы придумать какую-то страну на Луне, где развивается все по законам абсурда, и все вот так полыхает. Но поскольку в чистом виде абсурд существовал у нас в 30-е годы, то зачем же мне было выдумывать, когда я мог просто опереться на воспоминания или на литературу? Но ведь не случайно у нас были Хармс, Абериуты. Вообще, это же была попытка этот абсурд отразить. Вот. И я, в общем, просто взял готовую картинку, ее монтировал. И у меня там, кстати, очень мало выдуманного. Вот Соловки вот с этими ужасами, это результат моей работы. Я издал книгу, которая называлась «Часть суши, окруженная небом», где были опубликованы все свидетельства людей, бывших на Соловках. Это ужас. Я год сидел над этой книгой, у меня мозги сворачивались в трубочку, и для меня отчасти это было возможностью как-то проститься с этим опытом.
Скажите, а вот в таком широком смысле, на уровне общества в целом, можно проститься с этой эпохой? То есть вот поставить точку, дать оценки 30-м так, чтобы в последующем уже не было вариантов биться там, как Дон Кихот с мельницами, да, и каждый раз одним доказывать, что зато Сталин сделал это, а другим говорит, да ну что вы, о чем идет речь, это тиран, у которого руки по локоть в крови. Просто поставить акценты и сказать, здесь да, здесь нет.
Ну, такой окончательной бумаги, к сожалению, быть не может. Потому что все было сказано, все понятно. Если говорить о моем личном взгляде на вещи, то если вспомнить вот те преступления, которые делались, никаких зато быть не может. Потому что, ну, тебе говорят, вот он это, вот он вообще каннибал, но в свободное время делает замечательные свистульки. Это зато не работает. Его свистульки ничего не противопоставляют тому, что он творит. Вот. Другое дело, что я не делаю ответственным только конкретных людей. Они ответственные. Сталин, там, вся эта публика. Но ответственны все. И это не пустой звук. Потому что террор может возникнуть только тогда, когда все согласны. Или критическое большинство согласно. Этого ждали. Потому что история, на мой взгляд, она не имеет своих законов, которые базируются на причинно-следственности. Я об этом писал неоднократно. История базируется на ритмах. От хаоса к космосу, от полного разгула свободы до террора. И вот, так сказать, это такая узкоколейка, по которой ходит поезд, и постоянно, то есть лучше всего, когда он где-то на середине между двумя остановками. Вот. Но что меня изумляет, я не понимаю, как вот, то есть если считать, что человек рационален, то этого не может быть. Но я убежден и убеждаюсь все больше в этом, что человек эмоционален прежде всего. Вот. Допустим, ехал, вез меня как-то шофер, который рассказал, что у него все были репрессированы, просто все. Ну, на уровне дедушек, бабушек. Вот. И так мы что-то это я. Он сказал, вот и голосовать. Ну, говорит, за кого? За коммунистов больше вроде не за кого. И я просто сел, ахнул. Я посмотрел на него и говорю, а как? Он говорит, ну, так что? Говорит, ну, были, ну, это уже история, что я вспоминать. Вот. Это на самом деле вот отсутствие логики часто у людей, оно, понимаете, оно, я боюсь, это пессимистический взгляд. То есть тут дело не в коммунистах. Сейчас коммунисты, естественно, другие. Но речь идет, что поддерживаются сталинские идеалы. Там в комплексе все это идет. И я, то есть вот пессимистичность взгляда, вероятно, выражается в том, что сказали все, что можно было сказать. И когда после этого все возникает по-прежнему, то понятно, что история не учит, по крайней мере, в том смысле, в каком хотелось бы. И история, она идет более сложным путем. Вот. Что касается...
Она идет вот таким сложным путем. Это исключительно российская, да, как сейчас выражается история, да, то есть отсутствие логики, да, и плохая память, или это все-таки международная вещь какая-то?
Это международная. Это вполне, так сказать, в Испании я знал людей, которые боготворили сейчас, боготворят Франко. В Италии, если поедешь в Южную Италию, вот мы ездили ездили. На автозаправках продается вино Муссолини, продаются статуэтки Муссолини всюду. Вот. И, так сказать, очень благожелательно население вот, местное относится к Дуччо. И это удивительно, при том, что такой у него малосимпатичный был конец, и все. Дело вот в чем, что, понимаете, это... Вот я думаю, почему? Меня это испугало, когда я впервые узнал, что Сталин там второе, что ли, место занял по опросам. Вот. И я думал, как это? А тут еще у меня была история. Знаете, я выступал за границей, была презентация авиатора, и там есть такая сцена, когда герой находит бывшего вертухая и идет к нему, сам толком не зная зачем. И тот ему говорит, если ждешь покаяния, то не жди. А потом говорит ему, я устал, уходи. И меня там спрашивали, это была трансляция прямая, а меня спросили, мне сказали, вам не кажется, что это самый страшный эпизод книги? Что если бы, допустим, этот бросился бить героя, бывший вертухай, или стал на колени перед ним, это было бы понятно, естественно. А то, что он ему говорит после всего, что произошло, что он ему говорит, я устал. Вот. Они говорят, это не страшно ли? И вот что меня спросили, это было относительно недавно, не символ ли это нашего нынешнего общества? Усталость от таких тем и вещей? Я говорю, нет, потому что я представлял Гузель, Чулпан, и их неравнодушие, и массу моих друзей. Вот. И сейчас, когда я читаю вот то, что пишут, что «ах, мы устали», «ах, вы нас перекормили». А как перекормили? А, собственно, сколько романов-то вышло, чтобы перекормить? 2-3 вот из тех, что известны, все. Вот. И поэтому я объясняю это так, что на самом деле я не думаю, что люди сознательно любят сталинское время. Как я говорил одному человеку, ну представьте, вы приходите домой, а вашего отца в 3 часа ночи выводят там, стукнув головой там от двери и все. И вот он, помните вот это замечательное Галича? Помнишь, сонные понятые стали к притолоке головой, как мечтающие от Иля рядовые с передовой. Помнишь споротая перина в зимней комнате летний снег? Помнишь, шел, не держась за перила, обесчещенный человек? Вот этого никто не хочет, этой картинки. Никто. Но при этом, говорят, а вот при Сталине было и все. Я это объясняю так, что это они понимают как сферу табу. А табу хочется нарушать. Потому что рационально я не в силах объяснить, почему вот поднимается на щит это страшное время. Оно именно поднимается как нарушение табу и проявление вот как какой-то самостоятельности, что ли. Вот. Хотя до конца это непонятно.
А помимо покаяния в литературе, что ли, за историю, может наступить, на ваш взгляд, эпоха, время, когда ну и те, кто стремится к нарушению этих табу, среди политиков примут решение, что да, пора, наступило время сказать, мы были неправы. За историю нужно покаяться.
Конечно, нужно покаяться. Дмитрий Сергеевич Лихачев был убежден, что нужно покаяться. И он вовсе не был кровожадным человеком, это уж всем известно. Он просто хотел, он не хотел, чтобы кого-то там гнобили куда-то, паковали и отправлялись в Сибирь. Он хотел услышать просто «простите», больше ничего. Но вот этого «простите» мы не услышали. Потому что для того, чтобы сказать «простите», нужно какую-то перестройку в себе провести и подумать о том, Ну, вот просто подумать, вот взять портреты своих родственников, расставить на столе и представить, что их насилуют в лагерях, что их бьют там, заставляют босиком работать в декабре на Соловецком, там такие были прорытые каналы, стоя по колено люди работали, и как вот в моем романе там... Вопрос, так как же можно, как они не умирали? А ответ, так умирали.
А с вашей точки зрения, почему вообще в последнее время у нас в России история, не знаю, как вышла на передовую? Почему мы так много об этом говорим? Почему сейчас из каждого утюга, значит, слышится фраза, что историю нельзя переписывать? Значит, о недостатке патриотизма. Про эти сколько копьев сломано про, об историю, про о подвиге, значит, 28 панфиловцев. Почему такой пристальный взгляд сейчас в истории, причем такой постоянно пристальный взгляд, за дня в день?
Потому что история – это зеркало, в которое человечество смотрится постоянно. История не интересует, как история часто. Она не интересует, как история, как нечто, вот что было там. Она интересует, как попытка объяснить современность, оформить, организовать современность. И в этом отношении... Это на Руси началось с повести временных лет, когда, значит, повесть временных лет подробно излагает византийскую историю, фрагменты византийской хроники Георгия Мартова. Но она излагает это, пытаясь понять себя саму. И летописец словно бы спрашивает, вот, ну вот он описывает, допустим, волхвов в Новгороде, восстание волхвов в Новгороде. И он говорит, вот это история или не история, об этом писать или не писать? Это что вообще вот такое происходит у нас? И он говорит, да нет, история. И он тут же приводит о волхве Аполлонии Тианском огромный фрагмент и показывает, что все уже когда-то было. И он... собственно говоря, начинает понимать свое время через историю. Поэтому история – это зеркало, и, естественно, некоторые пользуются им как зеркалом, а некоторые пытаются согнуть и действительно вот как кривым зеркалом пользоваться. То есть ни в коем случае нельзя думать, и это не было ни на одном этапе историческом, не надо думать, что история – это просто свод сведений о том, как было.
Стремительно подошло у нас к концу время нашей программы. Я хочу, ну, это не итог такой, а просто могу сказать, что вот у нас некоторые наши, по крайней мере, зрители пишут, говорят, что вот пойду и что-нибудь почитаю. Кто-то решил составить списки, а кто-то вот пойдет и просто дочери на ночь что-то почитает. Спасибо большое. Это был «Разбор полета». У нас в гостях был писатель Евгений Водолазкин, Станислав Крючков
и Марина Максимова.
Всем спасибо, до свидания.
До свидания.